Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Украины до Сенегала. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Можно ли говорить сейчас о начале новой гонки за Африку между крупнейшими мировыми державами? Весь мир почти полгода уже следит за российским вторжением в Украину. На этом фоне экспансия России в других странах и даже на других континентах, похоже, уже не привлекает, по крайней мере, сейчас столь пристального внимания. Однако сам Кремль, похоже, вовсе не отказался от всех своих планов, несмотря на неудачи в Украине. Одним из направлений, где пока Москва продолжает зарабатывать военные и политические очки, остается Африка. Выглядит ли ситуация так, что именно в Африке сейчас разыгрывается новая холодная война? Владимир Путин и его окружение в последние несколько лет определенно обратили на Африку, особенно на страны южнее Сахары, на так называемую «Черную Африку», очень пристальное внимание. И вовсе не только лишь как на регион с богатейшими ресурсами. Где рост влияния мог бы Москве хотя бы частично компенсировать проблемы, связанные с противостоянием с Западом, которое достигло крайней степени после 24 февраля этого года? Очевидно, Африка интересна Кремлю, стремящемуся к восстановлению глобального престижа России во всем мире, так как он это понимает, и как идеологическое поле в этом соревновании. Именно об этих и других схожих вопросах и пойдет речь в нашем новом выпуске. В конце июля глава МИДа России Сергей Лавров совершил многодневный визит в Африку, посетив Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. В ходе этой поездки Лавров много обвинял в продовольственном кризисе, который усугубляется во всем мире, но в Африке в первую очередь страны Запада, которые ввели санкции в ответ на российское вторжение в Украину. К приезду Лаврова в газетах всех четырех этих стран была напечатана его большая программная статья, в которой все это описывалось его глазами и где говорилось о давних узах дружбы и сотрудничества с африканцами. Одновременно с Лавровым по разным африканским странам проехались и президент Франции Эммануэль Макрон, и замминистра иностранных дел Китая, а вскоре после этого госсекретарь США Энтони Блинкен. Вот он подчеркнул, что подавляющее большинство африканцев явно предпочитает демократическую систему власти. Однако, по словам Блинкена, во всем мире, но в Африке особенно, общество и народы сталкиваются сейчас с одной проблемой. Как сделать так, чтобы граждане видели результаты работы демократии? Блинкен еще заявил, что продовольственный кризис усугубляется именно вторжением России в Украину и ее блокадой украинских портов. 40% пшеницы в Африку поставлялось России и Украиной. По данным Организации Объединенных Наций, доля пшеницы, поставлявшейся этими двумя странами в Эритрею, Сомали или Мадагаскар, например, еще выше. И Эммануэль Макрон напомнил во время своего турне о том же, как Кремль шантажирует мир, препятствуя экспорту зерна из Украины. Мой собеседник сегодня, живущий в западноафриканском государстве Сенегал, военно-политический аналитик, африканист Сергей Елединов. Можно ли говорить сейчас о начале новой гонки за Африку между крупнейшими мировыми державами? По аналогии с известным периодом острой конкуренции конца 19-го, начала 20-го веков между крупнейшими империалистическими державами, когда они стремились подчинить себе весь континент. То есть гонки, в которую вдруг включились и Россия, и Китай, и Соединенные Штаты.
Конечно. Африка действительно оказалась в фокусе интересов мировых держав. Но с ремаркой, что в отличие от гонки колониальной, речь идет не о физическом подчинении, это гонка в борьбе за умы, сердца, целью заинтересовать, ну, соответственно, привлечь в свой лагерь.
Только что закончились большие вояжи в несколько африканских государств разных, и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и госсекретаря США Энтони Блинкена, и президента Франции Эммануэля Макрона. Приезжали в Африку и китайские представители. Почему все в одно время? Это не случайно? И главное, с какими конкретными политическими и деловыми предложениями-то они все приехали?
Я не верю в случайности вообще, ну а тем более, когда речь идет о стратегических инициативах. И не случайен был и выбор стран визита. В общем-то, конечно, понятен и лейтмотив этих визитов. Это собственное трактование воздействия кризиса на Украине на мировые процессы, ну и прояснение позиции африканских стран. А способы реализации у всех были разные. Лавров – это декларирование России в качестве сильного независимого полюса в многополярной мировой системе, так горячо любимой в Африке. Флешбэк к исторической роли СССР в крушении колониальной системы и политике СССР относительно движения неприсоединения. Ну, здесь прежде всего фактом невмешательства во внутренние дела с тезисом «Африканским проблемам африканское решение». Ну и, естественно, антизападный и антиколониальный, антинеоколониальный дискурс в русле того, что Россия – одна из немногих препятствий на пути к гегемонии Запада. Относительно посещаемых стран, со всеми у России подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В Египте стартовал новый российский инструмент «Атомная энергетика». Это строительство атомной электростанции, который, кстати, заинтересован исторический региональный конкурент Египта и Эфиопии. Определенная возможность использования Египта в качестве зернового хаба с учетом открывшихся зон свободной торговли с Россией. Поддержка потерявшего политический вес на Западе президента Эфиопии из-за конфликта в Тиграе. Ну и, естественно, стремление взять на себя роль арбитра в региональном споре относительно строительства плотины Возрождения. А президенты Уганды и Конго – это тяжеловесы и долгожители африканской политики, очень значимые для донесения российского нарратива. Что касается Блинкена, то, несмотря на его декларацию отрицания участия в этой гонке, где целью визита ставились исключительно укрепление партнерских отношений и работы над общими проблемами, ну, это лишь отчасти. Потому что принятие антироссийских санкций, акта о враждебной деятельности России и чрезвычайная экономическая активность Китая на континенте, естественно, давлели над ним. И, конечно, задачей было отчасти обновить, починить отношения с континентом, ухудшившиеся в трамповский период. Но, к сожалению, практика того, что деньги любят тишину, не всегда работает в международных отношениях. Серьезную обеспокоенность вызвал и нейтралитет ЮАР по украинскому вопросу. Ну и была и вполне конкретная задача – это примирение достаточно близких к США, Руанды и Конго ДРК. А что касается Китая, только бизнес. А политичность китайской внешнеэкономической модели, она общеизвестна. И для этих стран определилась болевая точка, где их интересы пересекаются. Это Конго ДРК, район Северного Киву, где происходит вооруженный конфликт, в который вовлечены все страны региона. А что касается Макрона, как еще одного участника регаты, ну, это не более чем запоздалые попытки сохранения требующей серьезного реформирования системы Франс-Африк и экономические и политические составляющие, которые сильно пошатнулись.
Но это мы говорим об их задачах. А в чем разница подходов Москвы, Вашингтона и Пекина в отношении Африки?
Что касается России, это политическое признание в качестве мировой державы, непоколебимого союзника в борьбе с гегемонией Запада. Ну и, естественно, недопустимость мировой изоляции и включения в число стран-изгоев. А Америка – это усиление политического влияния на континенте, предполагающие идеологическую составляющую, но это так любимая Америкой, продвижение демократических ценностей. Естественно, противоборство влиянию России и КНР. И, естественно, экономическая составляющая, прежде всего, применительно к полезным ископаемым. Ну и еще раз, Китай – это исключительно расширение экономических связей.
В любом случае, президент России Владимир Путин и его окружение в последние несколько лет очень пристально смотрят на Африку. И поэтому хочется спросить, сколько у Кремля сейчас в реальности на континенте стран, которые он может более или менее уверенно включить в число своих союзников?
Среди африканских стран есть те, кто напрямую зависит от России. Это Мали, Центральноафриканская Республика. Остальные, кто так или иначе находится с Россией в каких-то отношениях, то, используя ленинскую терминологию, я бы их назвал попутчиками. Или, возможно, это просто определяется каким-то ситуационным интересом.
Вы работаете сейчас в Сенегале, и интересно, что именно сенегальский президент Маки Салл, который также сейчас является председателем Африканского союза, в июне посещал Москву, и во время этого визита он называл Путина, цитата, «дорогим другом Владимиром». Интересно, насколько он искренен был?
Вне всякого сомнения. Эта встреча серьезно подняла его ставки как в лице международного сообщества, так и среди собственного электората. Путин очень популярен в Африке, и Сенегал не исключение. Впереди у Маки Салла были выборы в национальную ассамблею. Маки Саллю необходимо амплуа переговорщика. Ну и по мнению оппозиции, Саль готовится к третьему сроку. Не конституционному, если это так, то ему необходимы такие друзья.
Многие десятки государств мира крайне резко осуждают российскую агрессию в Украине, вводят против Москвы все новые тяжелейшие санкции, но есть такие страны, о чем не раз говорили мы, которые пока не занимают никакую сторону, не высказываются ни в чью поддержку и так откровенно выжидают. И как раз в Африке таких государств, ну, очень много. Почему так?
Часто об этом и говорю, и пишу. Африканские страны свою суверенность и устойчивое развитие не видят вне рамок так называемого многополярного мира, как сбалансированной мировой системы силовых полюсов. И Россия, по их мнению, один из таких полюсов, и исключение ее приближает к многополярному миру с гегемонией коллективного Запада. К сожалению, логика причинно-следственных связей у некоторых лидеров их хромает. Видя причину ряда текущих проблем в виде санкций, они забывают, что санкции сами по себе следствие украинского конфликта. А возможно, это им и не важно.
Насколько позицию африканских стран может определять их зависимость от поставок продовольствия из Украины и из России? Который месяц в связи с войной много говорится о росте цен на еду во всем мире и угрозе настоящего голода в этой связи, в первую очередь в Африке. Вот только что первое судно, которое принадлежит Организации Объединенных Наций, я знаю, вышло из украинского порта и направилось в Северо-Восточную Африку, в район так называемого Африканского Рога. Ну, кажется, оно в Сомали идет. С большим грузом кукурузы. Вот поэтому африканские страны не могут себе позволить ругаться с Москвой. Насколько этот фактор определяющий?
Москва изначально выбрала позицию дистанцироваться от этой проблемы и переложить всю ответственность на Запад. И логика Кремля проста. Россия противостоит Западу, конфликт на Украине – это крайние меры и острая фаза противостояния, но, по мнению России, неизбежно. А все проблемы от санкций, которые уже созданы искусственно, и в Африке это падает, ну, на благодатную почву. Но возникшая продовольственная проблема – это отчасти не жизнеспособная модель продовольственной безопасности ряда африканских стран, основанной на дешевом импорте. В частности, зерновых. Россия не производила прямых поставок тех же зерновых на континент. Вся торговля шла через международных трейдеров. Цены поднялись, товары от трейдеров утекают туда, где за них заплатят больше, ну, свободный рынок. И Отчасти нарушение мировых схем началось еще в период пандемии, но конфликт на Украине это, естественно, серьезно обострил. И даже тот факт, что Россия и Украина только небольшая часть экспорта продовольствия, санкции и блокировка черноморских портов играют в обострении, естественно, серьезную роль.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с африканистом Сергеем Елединовым скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решают, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в западноафриканском государстве Сенегал военно-политическим аналитиком Сергеем Елединовым продолжаем разговор о новой гонке за Африку. Насколько в США и в целом на Западе Африку сейчас воспринимают не само по себе, а как еще одно, ну, такое поле противостояния с Россией и Китаем? То есть в процентном отношении для них Африка важна сама по себе? Или именно вот как то, что я сказал? Потому что известно, что, соответственно, точно так же в Москве, да, Африка для Кремля регион, где идет процесс, ну, такого восстановления, в кавычках, утраченного геополитического величия, там, после распада Советского Союза.
Как говорят в Одессе, я бы сказал, обе-две, да, здесь политический момент, он неразрывен с экономическим аспектом. Это не только мое мнение, Африка – это континент будущего.
В целом, российский бизнес сегодня в Африке – это капля в море по сравнению с китайским и с американским, и с французским и так далее.
Вы очень дипломатично задали вопрос. Какой-то чистый российский бизнес с точки зрения реально работающих значимых предприятий практически отсутствует. Есть наследие СССР, например, «Русал». Есть опыт приобретения «Северстали» уже работающих предприятий как бизнеса, сохранения менеджмента и действующих схем под брендом «Нордголд». Кстати, в Буркина-Фасо они прекратили работу из-за внутреннего конфликта.
Сергей, я помню, что было много разговоров и про Алросу, и про ангольские алмазы, и про очень многое другое. Или это все, как бы, так сказать, не очень на слуху, и на самом деле больше об этом пишут, чем там ведется работа?
Я бы тут в данном вопросе прежде всего бы определился с дефиницией, что мы понимаем под бизнес. В моем понимании бизнес – это значимая структура, образующая действующее предприятие. А все остальное – это проекты, декларации. Это не бизнес, это разговор. То есть, если мы проведем вот такой водораздел между намерениями и реальными действиями, то бизнес – это реальные действия. Реальных действий чисто российских нет. Ну вот, за исключением, пожалуй, северсталевского Норголда, ну, здесь модель, что это вот это, как бы, скажем, не российский бизнес, это действующий бизнес на российские деньги.
Он на ком-боти, Я встречал несколько очень интересных статей больших в западных средствах массовой информации, где говорилось о том, что в связи с огромными потерями боевой техники в Украине Россия может сорвать поставки вооружений по контрактам во многие африканские страны, с которыми такие контракты подписаны. Ну, разумеется, Рособоронэкспорт сейчас может и будет до последнего пытаться сохранять лицо и всех уверять, что, мол, ничего подобного. Но насколько это все правда?
Я думаю, что это правда, потому что это было озвучено с высоких трибун на открытии форума «Армия-2022». Это политический аспект, это форма экспорта безопасности. Здесь, как говорится, лопни, но держи фасон. Но есть определенные, скажем так, извинения, да, что, во-первых, какие-то даже уже подписанные контракты могут быть заторможены, заморожены теми же самыми африканцами с политическим мотивом, потому что это неким образом красная линия, особо дразнить Запад хотят немногие. Ну и, естественно, как бы стоит вопрос, как эти контракты могут быть оплачены, исходя из принятых санкций.
А в Африке вообще много наделало шума история этой весны с участием российских наемников и частных инструкторов, будем их так называть, поскольку их прямая связь с Минобороны России не подтверждена, в этой жуткой резне в одной из деревень в Мали, где продолжается гражданская война?
Шум, естественно, был, но, в общем-то, все понимают, что на войне большинство жертв как раз среди мирного местного населения. Ну, я думаю, что очень цинично прозвучит фраза, что в локальных конфликтах сложно отличить обычного жителя от пособника, террористов или комбатанта. Ну, увы, это так. И ситуация здесь, она, в общем-то, простая. Армия Мали и российские инструктора или наемники, как кому будет угодно, действуют совместно и, соответственно, тождественна их ответственность за возможные военные преступления. А судить будет суд, который потом сформирует победителя.
Мы вообще с вами несколько раз беседовали о том, как растет число, так скажу, говорящих по-русски людей с оружием в африканских странах. И в Центральноафриканской Республике, и в Судане, в Мали, в Мозамбике, и, в общем, много где еще. Все это так и продолжается? Или есть, что называется, какие-то последние интересные новости с фронтов?
На этих фронтах все без перемен. Этот сервис востребован, он выполняется. Ну, новостью, наверное, будет то, что расширяется его география, растет их число, расширяется спектр и диапазон самой услуги. Ну вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, это, наверное, как раз единственный российский бизнес, у которого есть положительные кейсы в Африке.
Но вы говорите, расширяется география. Можете привести примеры?
Насколько я знаю, да, ну, опять-таки, из личных источников ведутся переговоры с Камеруном, с Буркина-Фасо, ведутся переговоры с Конго, с ДРК, именно относительно Северного Киву. И я думаю, что эти сведения не беспочвены. У всех перед глазами есть кейс Центральноафриканской Республики. И опять-таки есть и понимание того, что вот определенным образом экспорт безопасности, да, это не какая-то такая экономическая экспансия, но это вот такой ключик, это вот, как сказать, начало какого-то такого закрепления на континенте.
Вы сами когда-то в другой беседе со мной говорили, что одна из таких вечных основных проблем Москвы на африканском континенте – это ее такой поверхностно-презрительный подход и просто небрежное отношение к африканским странам, к их истории, в том числе новейшей, к их сегодняшним реалиям. И один из таких главных, ну, назовем это так, промахов в оценке Африки делается просто, когда на нее начинают смотреть лишь глазами ее лидеров – То есть в Кремле, видимо, не могут себе представить, что еще может что-то решать не верховный главнокомандующий, да, а такое мелкое, в кавычках, конечно, мелкое для них понятие, как какой-то там народ страны.
В целом, конечно, да. Но если рассматривать в общем российский подход к Африке, как вот, ну, скажем, к новорожденному ребенку, то можно сказать, что этот ребенок уже начинает держать головку. То есть с начала конфликта на Украине ставки в информационной борьбе существенно выросли, ну и, соответственно, усилились действия России на медийном поле африканских стран. Это работа и в социальных сетях, и с прессой, и с лидерами общественного мнения. То есть африканский народ уже стал рассматриваться как отдельная, как бы не очень понятная, но все-таки категория, с которой вот незадача, да, но вот все-таки приходится считаться. Ну и, конечно, есть понимание того, что на африканских политиков можно всегда воздействовать не только напрямую, но и через их электорат.
Чтобы подытожить наш разговор, ну, можно сказать, что России, Путину пока в Африке все удается, вот просто везет.
Везет, пожалуй, да, но дело в том, что, скажем так, действия России в Африке, они минимальны, соответственно, Россия не понаделала в Африке ошибок. В то же время, как, скажем, Запад и Китай, какие-то их действия, скажем так, оказались не совсем удачными, не совсем своевременными, России легче играть с работой над ошибками. Вот это вот везение я бы назвал, скорее всего, так, да, что это вот легче догонять, чем убегать.
Напоминаю, что я разговаривал с живущим в Сенегале африканистом и политологом Сергеем Елединовым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify, SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.орг. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.